прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать самые важные, интересные новости со всего света с журналистом-редактором «Арти» Ириной Молотовой. Ирин, еще раз привет.
Привет.
Для наших слушателей я напоминаю, что можно написать нам в WhatsApp и Viber по телефону 8-968-766-33-11. Кроме того, написать в Телеграме, найти группу «Радио», нижнее подчеркивание, «Спутник», специальному боту, который доставит ваше сообщение прямо ко мне вот сюда на монитор компьютера. Позвонить можно в прямой эфир 8-495-951-0566. Ну и, само собой, на нас с Ириной посмотреть в трансляции в нашей группе ВКонтакте и на Рутубе. Ирин, ну... Тема достаточно неоднозначная, я считаю, которую мы сейчас будем обсуждать.
Очень интересная зато.
Да, и в контексте общемировых событий идет, которые происходят, в частности, во Франции. И все это дело происходит во Франции, а там в тюрьме попытка убийства корсиканского националиста произошла, которого сейчас теперь еще и... не только национальным героем считают, посчитали, но и мучеником, оказывается. Ну вот как пишут журналисты, что там случилось-то с ним?
Ну что, его, на него напал в тюрьме, причем на него, сейчас вот не отвлекаясь на детали, он был на пожизненном заключении. И в тюрьме на него напал другой заключенный, который был признанным террористом, исламистом, воевал в Афганистане и получил 9 лет в тюрьмы. То есть человек боролся за независимость Корсики, получил пожизненное. Этот человек боролся за несколько другие, скажем, по несколько другому поводу, и у него 9 лет. В общем, он на него напал. Я пыталась найти детали конкретно, что произошло там. Ну, просто интересно, там, избил или ножом пырнул, что. Я этих деталей найти не смогла. Но в итоге у нас сейчас этот корсиканский герой, он в коме. Вот. Непонятно, когда он из нее выйдет и выйдет ли вообще. И теперь на Корсике из-за этого начались очень такие сильные волнения. Там идут протесты. И собственно, все идет к тому, что, может быть, им дадут какую-то степень автономии. Насколько я помню, Макрон, который категорически был против любой автономии или там даже слова независимое, чтобы можно было использовать в отношении Корсики или на ней, то теперь, ну, конечно, выборы же на носу, то теперь он говорит, что, в общем-то, да, он готов рассмотреть предоставление какого-то специального статуса Корсики. Вот так вот, такая вот история.
По поводу 9 лет и пожизненного срока, но дело в том, что вот этот вот, как сказать, как его правильно назвать, национальный герой или националист, сейчас сложно уже Иван Колонна его зовут, он убил человека, он убил префекта.
Префекта, да.
Да.
Точнее, не он один, там была целая группа, это же не делается, как один вышел из-за угла, пырнул кинжалом.
Но он выстрелил в него, насколько я
помню. Там была схема, опять же, мне стало интересно, что же это за такой интересный персонаж. Там была схема, они арестовали сначала нескольких человек, которые в итоге потом его сдали. И он же еще 5 лет скрывался, потому что у него очень много было единомышленников, он на Корсике, ну правда, его любили, уважали. То есть, да, он убил префекта, француза, естественно. Извините, что говорю естественно. В общем, он убил префекта, французского префекта. И потом 5 лет, по-моему, он прятался, потому что его укрывали жители Корсики, там его переводили из дома в дом, там, можно сказать, по покровам темноты. Вообще было бы интересно про него, мне кажется, и фильм снять было бы хорошо. Вот, там такая очень интересная история. Но в итоге его все равно, его сдали. И вот, да... И вот он теперь отбывает срок.
Ну, национальная тематика сейчас очень такая тонкая грань. Сейчас во всех этих тонкостях разберемся с нашим экспертом, эксперт по Франции, Надежда Узунова. Надежда Юрьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Надежда Юрьевна, давайте сначала вот сконцентрируемся на этом самом факте. Насколько для Франции, для Корсики случай, ну, скажем так, вопиющий, что ли?
Ну, в преддверии президентских выборов, которые ожидаются, в общем-то, всего лишь через 3 недели, это, конечно, произвело эффект взорвавшейся бомбы, эта ситуация, поэтому все очень быстро стало нарастать, и в том числе насилие, вплоть до того, что, в общем-то, не удавалось навести порядок, и даже, в общем, говорили, что не могли высадиться на остров подкрепления, которое пришло с материка. жандармерии. Поэтому кончилось, ну, не кончилось еще, был вынужден приехать министр внутренних дел Жерар Дарманан туда, и он заявил, что произнес вот то самое слово, которое, в общем-то, вселило в надежду в корсиканских националистов. Он сказал, что Франция готова будет пойти на объявление автономии. Но, естественно, как он сказал, только вы проголосуете
за Макрона.
За Макрона, и, в общем, во втором сроке мы это дело рассмотрим. Вот. И, естественно, эта тема вошла в общую дискуссию, которая сейчас происходит в предвыборную кампанию. И, естественно, мнение кандидатов разделилось, а левые практически полностью там за в общем-то, резкие, не исключением, а там с нюансами согласились с тем, что автономию нужно предоставить Корсике. А вот правые, наоборот, выступили против. Естественно, наиболее жестко высказалась Марин Ле Пен, которая, в общем-то, заявила даже, что вообще сама тема автономии для унитарного государства Франции может поставить вот как раз под вопрос в дальнейшем, стать прецедентом, который может в дальнейшем повредить вот территориальной целостности Франции, потому что Корсика — это не единственная проблема сепаратизма, которая, в общем-то, во Франции есть, это в том числе и проблема с Британией, у которой, в общем, там тоже очень сильное настроение, и тут в этом плане даже не стоит сомневаться, что если такое произойдет с Корсикой, то бретонцы тоже поставят. И не только они, там, в общем-то, много таких менее известных конфликтов.
Надежда Юрьевна, я хотел просто в этом ключе вспомнить про Новую Каледонию, но вот об этом мы сейчас чуть позже поговорим. Сейчас вот хочу спросить, а для самих корсиканцев, в чем смысл этой автономии? Ну, условно говоря, они не находятся где-то за 3-9 земель, они вот тут прямо рядом с Францией. Вот зачем им эта автономия? Почему так сильны вот эти настроения? В том числе, вот давайте с Корсики начнем, ну а по большому счету и в Британии, в которой вы говорили, и в Новой Каледонии даже, которая от Франции-то, в общем, не близко.
Ну, все эти конфликты носят, собственно говоря, очень давний характер. И, собственно говоря, как известно, Корсика была присоединена к Франции в 18 веке, и, в общем-то, да, а при этом за, в общем, 10 лет последние перед вот присоединением, там была военная кампания, то была провозглашена независимость. И, в общем-то, раньше она принадлежала к Генуэзской республике. Поэтому как бы у корсиканцев вот это вот чувство независимости, полученное имя, оно так вот в них живет. И вот это стремление, в общем-то, питается многие годы. И, собственно говоря, при этом Франция, наоборот, это супер централизованное государство, при том, несмотря на то, что вот в последние годы, ну, многие там, несколько десятилетий, в общем-то, речь идет о том, что надо бы несколько снизить вот это влияние центра. Естественно, ни о какой там федерализации речи не идет, но, во всяком случае, сделать менее централизованную систему. Тем не менее, здесь действительно есть опасность того, что страна может как-то так зашататься в том смысле, что, вернее, устройство ее, поскольку это исторически сложилось, то есть складывание Франции как государства, самой государственности еще там в древности, именно шло как бы приращение землями к центру.
Скажите, пожалуйста, а вот если Корсика, допустим, внезапно получит какую-то автономию, я не говорю даже про независимость, а у нее что конкретно изменится в данном случае, ну, скажем, вот для самой Корсики?
Ну, не исключено, что в первую очередь, конечно, речь идет о перераспределении бюджетных средств, в том числе это перераспределение властных полномочий. И ведь на самой Корсике достаточно такая своеобразная ситуация. Там есть кланы, которые делят власть, и, в общем-то, не исключено, что их власть усилится, потому что до сих пор французское государство, как может, подавляет именно вот эти вот местные влияния. И как раз история с Иваном Колона, она неоднозначна, и потому что подозревают, что в этой истории, вот с убийством префекта, в 98 году там, в общем-то, тоже были какие-то клановые замешанные дела, и в том числе сложная история, в общем-то, есть, в общем-то, основания для того, что много лет, вернее, семья Калана подавала требования о том, что он невиновен. То есть там даже был момент, когда женщина, которая видела, столкнулась, как-то встретила взглядом с убийцей, она оправдала его, она говорила, что это не Калана стрелял в префекта. Поэтому там достаточно сама история неоднозначная. Более того, там одним из адвокатов в одном из процессов был нынешний министр юстиции в свое время.
То есть, так интересно.
Это, да, очень такое запутанное дело. Один из адвокатов был убит. То есть там на протяжении всех этих лет, в общем-то, такой какой-то сложный клубок. То есть более того, это дело доходило до Европейского суда по правам человека. Несколько раз дело возвращалось к пересмотру. Поэтому само по себе эта история неоднозначна. Поэтому, в общем-то, то, что произошло, может, в общем-то, скорее всего, и станет прологом вот такой, в общем-то, к раскручению достаточно непростой истории, связанной и с самим делом, и с тем, с той ситуацией, которая, в общем-то, на Корсике происходит. То есть вот эти вот перераспределения там, какого-то влияния между кланами внутренними, ну и, естественно, влиянием французского государства.
Интересно, а насколько вот, скажем, этот инцидент или прецедент, уже не знаю, как его здесь назвать в данном ключе, может повлиять на то, что происходит в предвыборной Франции? Он раскроет глаза на сущность Эммануэля Макрона, или все-таки Макрону удастся вот пустить эту пыль в глаза, пообещав некий уровень автономии? Я, кстати, так понимаю, что вот Новая Каледония имеет эту автономию, и там достаточно ограниченный круг вопросов, которые входят типа обороны, например, там финансов, ну а в остальном они, в общем, сами могут решать свою судьбу. А вот в данном случае как сложится?
Ну, что касается Новой Каледонии, то она относится к так называемым заморским территориям.
Да.
Вот. А все-таки Корсика, это, ну, она как бы причисляется к материковой Франции. То есть, и вот как раз Жан-Люк Меланшон, вот один из кандидатов левых, он предлагает как раз воспользоваться вот этой статьей, которая в Конституции, которая относится к заморским территориям, и дать автономию вот по этой схеме. Вот, в то время как, например, правые кандидаты считают, что опасаются вот этого прецедента, когда может посыпаться вообще вся государственность, в том смысле, что, опять же, вот, как я сейчас сказала, могут подняться другие движения, тем более, что на самом деле в плане сепаратизма во Франции очень непростая ситуация, достаточно запутанная, хотя мы привыкли к тому, что Франция – это, как можно сказать, одна икона унитарного государства, тем не менее именно через унитаризм вот формировалось государство, именно состоящее из очень лоскутных, регионов. Это еще, так сказать, исторически так сложилось. Поэтому если начать, тем более сейчас в сложной ситуации, начать это как-то этот вопрос качать, это может действительно, ну что опасается во Франции, это вызвать такие вот влияния, они не совсем подходящие для Франции, более сейчас ее ситуация ослаблена. Более того, что касается, например, бретонцев, то когда они заявляют о своем стремлении отделиться от Франции, то есть они, например, говорят, что они готовы вступить в Евросоюз. То есть выйти из Франции, но вступить в Евросоюз. Поэтому здесь о таких же намерениях, например, испанские сепаратисты тоже заявляют. Поэтому здесь может возникнуть не только французский прецедент, а общеевропейский. То есть национальные государства европейские, они же тоже достаточно сложно формировались из вот отдельных областей. И если во Франции такой прецедент появится, например, это может отразиться и на других странах, что, в общем-то, с одной стороны, может пойти на руку тем, кто исповедует такую идею, как федерализация Евросоюза, когда вот как раз тут проблема, что национальные государства не позволяют их полностью срастись с Евросоюзом такой и стать полноценным политическим субъектом, а вот если страны начнут одна за другой распадаться и вот создаться вот эта вот Европа регионов. Впрочем, тоже неоднозначная идея, но тем не менее, то, что я так довожу до крайности, но тем не менее, такие, в общем-то, перспективы тоже могут быть.
Ну а что, Германия рядом, там у них достаточно большой уровень свобод в регионах. Чего бояться-то?
Ну, кстати, Европа регионов – это была излюбленная мечта Гитлера. Что пошло, поэтому тут трудно сказать, что по какому пути, в общем-то, будет развиваться событие, но, во всяком случае, для Франции вот эта история, конечно, несет много себе опасности.
А вот, кстати, такой подытоживающий вопрос. Для самих французов, которые скоро на избирательные участки пойдут, для них важнее то, что происходит вот во внутренней повестке, или для них, вот, например, очень важно то, что Макрон на международной, в международном плане делает?
Ну, французы, они не настолько поглощены внутренними делами, как, допустим, считаются американцы, да, что они, кроме внутренних дел, их особо не волнуют все перед выборами. Но, тем не менее, сейчас, в общем-то, Эммануэль Макрон прикрывает свое позднее вступление в избирательную кампанию тем, что, вот видите, я вот так вот занят внешнеполитической обстановкой, и тем самым он уходит от неудобных вопросов к нему со стороны других кандидатов. Тем более, что, выступая за единство Франции, в отчасти могут подтянуть свои позиции правые, которые из-за того, что там вот образовалась достаточно сложная ситуация, много кандидатов, они, в общем-то, ослабили свои позиции. Вот. И может быть, наоборот, если будет разгораться конфликт на Корсике, то подтянут свои позиции правые, и в то же время, если левые, допустим, поддержат идею автономии, то они могут тоже какие-то свои там бонусы выиграть. В общем-то, естественно, любой такой конфликтный момент, он
очень сложный клубок, конечно, я хотел бы отметить, Надежда Юрьевна. Спасибо вам большое, Надежда Узунова, спасибо эксперт большое. По Франции, в эфире «Радио Спутник». Сейчас прервемся на анонсы и продолжим.
Привет, я журналист Ильяс Меркурий, а теперь буду с вами на «Радио Спутник». Будем говорить о тех событиях, которые вас, вероятно, интересуют, а о том, что случилось, что может произойти. Услышимся на «Спутнике».
Продолжаем обсуждать важные и интересные новости. И вот следующая действительно важная новость. Угу. Ирина Молотова, журналист, редактор RT, прямо напротив меня сидит. Можно позвонить, написать нам в студию, задавать свои вопросы. По данным международного исследования, около трети детей и подростков с инвалидностью сталкивались с эмоциональным и физическим насилием. 20% с пренебрежением и каждый десятый с сексуальным насилием. Вот такие ужасные цифры приводят исследователи.
Да. Исследование проводилось и в Китае, и в Европе на протяжении 30 лет. Вот, и выяснили, что они рассматривали не только детей, у которых физические, скажем так, инвалидность, да, то есть там не рассматриваем только ДЦП, скажем, но еще и те, у кого психические или эмоционально-когнитивные отклонения, то есть там, может быть, там несколько, скажем так, по поводу умственно отсталых детей тоже. И вот как раз-таки те, у которых не физическая инвалидность, вот им достается больше всего, над ними больше всего смеются одноклассники или те, кто с ними там ходит, тоже детский садик, они их бьют, им больше всего достается в их семьях, в общем, действительно, ну, то есть там да, у них такой весомый перевес, там, по-моему, 2/3, получается, из них через это проходили. То есть, да, казалось бы, да, все, особенно на Западе так любят говорить про то, что вот, все, они даже им, по-моему, даже слово «инвалид» запретили, то есть там нельзя говорить, нужно там использовать 15 разных слов, чтобы там сказать, что у человека какое-то отклонение, скажем так, нельзя сказать «умственно отсталый», это не камильфо. Вот. И все равно получается, когда вот какие-то такие исследования приходят к нам, и мы их читаем, и понимаем, что это все на самом деле, вот это все на показ, а на самом деле как несчастным детям и подросткам доставалось, там, допустим, из-за того, что у них аутизм, так им до сих пор и достается. Вот, так их и, можно сказать, и бьют, и издеваются над ними, и смеются.
Ну, кстати, поражает, на самом деле, охват исследования. 16 миллионов молодых людей из 25 стран.
Да, это очень мощное исследование.
Да, очень много. И данные-то, в общем, как интерпретируются? Вот Джейн Барлоу, профессор в Оксфордском университете, что говорит. Наши результаты показывают неприемлемый и тревожный уровень насилия в отношении детей с ограниченными возможностями, который нельзя игнорировать. Но, собственно говоря, никаких мер, я так понимаю, исследователи не предлагают. Это просто констатация факта.
Да.
А вот что с этим делать, Ирин? Ну, действительно, нужно как-то... как-то на это реагировать? Я пока вот жду ответа на твой на вопрос, но который задал.
А что
да.
делать, да, как делать?
Я вот тут хочу отметить, что эти же самые ученые заявляют о более высоком уровне насилия. Наблюдается он в странах с низким уровнем дохода.
Да.
Дискриминация, отсутствие информации об инвалидности и недостаточный доступ к социальной поддержке для лиц, осуществляющих уход, сопутствующие факторы, а также бедность, социальная изоляция, заключают авторы. Ну, то есть, вот хотя бы,
сопутствующие, да, такие вещи.
Хотя бы из этого можно уже сделать какие-то выводы о том, что бы нужно сделать. Ну, например, отсутствие информации об инвалидности.
Ну, да. Образование. Все упирается в образование, информирование населения и детей в том числе. О том, что вот не надо смеяться над мальчиком, если у него там... если он читать не может по каким-то причинам.
Я, знаешь, на что обращаю внимание? Вот, конечно, наверное, это не считается инвалидностью, но вот есть такой диагноз дислексия или
вот,
дислексия.
Да, да.
И я обращаю внимание на то, что очень много, когда читаешь про каких-то звезд шоу-бизнеса, особенно западных, но при этом они как-то вот смогли преодолеть этот порог. Порог, не порог, ну, какую-то вот особенность.
Очень многие говорить. Же из них и говорят, что, типа, я пошел там на актерские курсы, да. там мама меня там отвела, потому что меня там травили, или там у меня не было друзей, потому что мне было очень стыдно, потому что я не мог писать, там, читать, представлял буквы непонятно как в словах. И вот мама отвела меня на актерские курсы, а теперь я там, скажем, Леонардо Ди Каприо. Да, это да. Ну, я, кстати, вот интересно, я... В Штатах, когда жила, очень многих людей была дислексия. Ну, то есть, я там, во-первых, первый раз об этом услышала. Во-вторых, ну, у меня, наверное, было 3 или 4 знакомых, у которых вот был поставлен диагноз дислексия. Я вот не знаю, в России он вообще есть или нету, или это исключительно вот эта американская очередная такая заболевание, скажем так, или отклонение, или как это назвать, синдром очередной. Вот, потому что я вот не слышала, чтобы в России ставили такие диагнозы.
А это когда буквы переставляют, не могут писать
да.
в сущности, да?
Ну, по сути, да, когда ты вот, телефон пишешь, там, я не знаю, Т, Ф, Л, Е, Е, Н, а потом О. Ну, то есть ты не можешь буквы составлять, вот именно их вот в слово.
Ну, то есть вот смотри, вот одна мера как минимум уже есть. Это некие театральные, творческие кружки для людей, которые страдают какими-то недостатками, да, получается так? Это может как-то исправить ситуацию? Может.
Может.
Это может поднять их статус в обществе? Может. Поэтому этим нужно заниматься. Ну, вот одна из мер, как таковая. А отсутствие этой информации, то, что ты говоришь, что обзывают там в школе, еще что-то. Ну, а как вот ребенку в сущности привить понимание того, что над человеком нельзя смеяться? К тому же, говорят же, что дети вообще самые жестокие существа.
Да, поэтому нужно с ними как-то...
Как вот в этом отношении работать? Особенно дети, они же все отрицают. Ты ему говоришь, нельзя так делать. Он нарочно так будет делать еще. Вот тут какие-то нужны психологические подходы. На воспитание, да, но да. как показывает практика-то ученых, что ну, о воспитании говорить не приходится. Я так понимаю, что здесь и восточные страны участвовали,
да, да, да.
и западные.
Ну, 16 миллионов, да, опросить они.
Ну, это
да.
к чему? К тому, что подход к воспитанию в каждых странах, он разный. И получается так, что ни одна из форм воспитания этого, подходов к воспитанию, не избавляет общество...
Не подготавливает да, детей и подростков к тому, чтобы по-человечески относиться к тем, у кого... Те, кто не такие, как все. Да.
Ну, на Западе сейчас говорят вот особенные, хотя я согласен, вот этот подход такой несколько нивелирующий,
да.
Я просто общался с некоторыми инвалидами, которые говорят, не нужно бояться этого слова.
Да.
Ну, что в этом? Ну, да, есть вот такой-такой физический там еще какой-то недостаток. Зачем? Ну, и так и скажи, что да, это я инвалид. Ну, вот, собственно, ссылаюсь на слова вот реальных людей, угу. и поэтому совершенно спокойно говорю про инвалидности.
Да.
Ну, вот.
Но это так и должно быть. Я считаю, что нельзя же сказать, что там, я не знаю, назвать белое черным и сказать, что нет-нет. Нету этого цвета вообще.
Ну, можно тут в терминологии, конечно, тоже всегда погружаешься, когда разбираешься с такими темами. Люди с ограниченными возможностями.
Например?
Я один раз попробовал так назвать инвалидов. Они сказали, мои возможности безграничны. Поэтому, говорит, инвалид более подходящее слово, чтобы вот описать то, что со мной происходит.
Это очень даже хорошо, да.
И вот понимание вот этих вещей, вот, ну, это же... Прям, ну, глубокая философия. Мои возможности безграничны.
Да.
Зачем меня называть человек с ограниченными возможностями? Вот это тоже очень важно донести, в том числе для детей, которые ну, подвергаются процессу воспитания, скажу вот таким формальным языком. А для этого что нужно? Чтобы лица, которые этим воспитанием занимаются, сами разделяли такие положения, принципы, чтобы проходили какую-то специальную подготовку, как правильно это донести до подрастающего поколения, ну и, соответственно, уже, наверное, таким образом ситуация со временем и изменится.
Я думаю, надеялась бы, очень хотелось бы надеяться.
Ну что же, сейчас выпуск новостей, и после того мы вернемся и продолжим обсуждать самые важные, главные новости с журналистом, редактором «Арти» Ириной Молотовой.
«Как прекрасен этот мир» с Ириной Молотовой.